В эфире.
Добрый день, дорогие друзья. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков. Понедельник. Кстати, по традиции подписывайтесь, ставьте свои лайки. И в эфире нашего канала главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую всех.
Знаете, позволю себе вернуться к теме, которую мы по горячим следам ровно две недели назад обсуждали. Это конец июня был, и, собственно, ровно в преддверии той встречи, которую сегодня подтвердили в Кремле, встречи президента Путина с Пригожиным и командирами частной военной компании, которая, как выяснилось, может быть, не вполне частная, которая 29 числа происходила, которую сегодня Песков подтвердил. Вот. А Патрушев неделю спустя после этой встречи говорил, что действия группировки предательские. РИА Новости в тот же день 29-го писала, что в Кремле не знает о местонахождении главы ЧВК. Зачем сейчас вот это в паблик ушло? У вас есть допущение на этот счет? Ведь в этом не может не быть какого-то смысла. Если звезды зажигают, это кому-то нужно.
Ну, можно только догадываться, что в наших силах это попытаться дать какую-то интерпретацию того, что происходит. Если исходить из логики этого военного мятежа, то ключевой вопрос, насколько я понимаю, в течение всего времени после этого мятежа состоял в следующем. Каков был план действий Пригожина в его походе на Москву, кроме, если примитивизировать, рэкета, как мы объясняли, деньги нужны, деньги давай. Если ты не заключишь контракт, у тебя не будет 85 миллиардов там, тут тебе не дают контракт на «Конкорд» поставку продовольствия, опять такая же сумма, тут тебе не дают 120 миллиардов рублей страховых денег, это которые идут семьям погибших или раненых бойцов. То есть это серьезный бизнес, если честно. Я не знаю, вот я сейчас перечислил, это по старому курсу, это больше 4 миллиардов долларов. Какая сырьевая компания и кто из этих руководителей обладает таким ресурсом свободно распоряжаться? Это серьезные деньги во всем мире. Но если убрать вот это, то должна быть еще что-то такое. И вот мне кажется, что отменив уголовное преследование и сохранив внутреннее расследование, пытаются и найти приемлемый сценарий того, что должно было быть. Но, условно говоря, они должны были захватить, предположим, если бы успешно было, Шойгу и Герасимова в Ростове. Сразу по горячим следам приводят свои грозные обещания в действие. Начинают двигаться на Москву. Двигаясь на Москву, тут начинают собираться люди и убеждать Путина, что нужно кого-то ставить во главе российской армии, с кем Пригожин будет переговариваться и с кем у него нормальные отношения. Предположим, это Суровикин. И тогда Суровикин, как человек, который в нормальных отношениях с Пригожиным, оказывается руководителем всей российской армии. Вопрос теперь, кто в Кремле должен был убедить Путина назначить Суровикина? Кто? Какие это группировки властные, которые приходят, кому доверяет Путин, и в критической ситуации говорят: слушайте, Владимир Владимирович, давайте делаем так, вот сейчас у нас, да, пусть будет главнокомандующим он Пригожина нейтрализует, у нас нет никаких тогда рисков, что будут боевые действия между российской армией и ЧВК, и вот таким образом решаем. Вот я думаю, что сейчас идет расследование. И вот та встреча, о которой сказали, мне кажется, она в рамках договоренности с Пригожиным, в том числе и по тем деньгам, которые он потом забрал, вообще все свои ликвидные активы, скажем так, он должен был назвать, с кем он, собственно, должен был находиться в связи. Это моя гипотеза, это моя версия. того, что происходит, во-первых, сейчас, и то, где, скорее всего, Пригожин пошел на контакт с Путиным и все ему рассказал. И сейчас будут разрабатывать эти группы влияния, которые могли хотеть таким образом усилить свои позиции вокруг Путина.
Ликвидные активы все-таки, наверное, любят тишину, но это проникло, да, в паблик. А вот вы говорите, Конкорд, да, группа Патриот, это на фоне 4 миллиардов озвученных, да больше, господи, что там 4 миллиарда, президент назвал одну цифру, сам Пригожин другую. Это не такие уж ликвидные активы, да, то есть ликвидный актив – это власть, и в этом смысле Пригожин...
Совокупность сказал 4 миллиарда долларов. В зависимости от курса, или 4 миллиарда евро, это же 85 миллиардов. А это просто те деньги, которые были, и которые, скорее всего, относятся к так называемому страховому фонду. Вот то, что подтверждали 120 миллиардов, это на выплаты семьям. Это маленькая, ну, сумма по сравнению со всеми другими, из чего состоит, условно говоря, бизнес-модель Евгения Пригожина. Вот. И да.
То есть вот это сворачивание денег, да, дело возвращения этих денег, о которых вы говорите, все эти паспорта на разные имена, все эти парики, то есть репутация, по большому счету, которая так с пятном с некоторым выглядит в паблике, это на сегодняшний день внутри действующей системы власти, ну, погрешность, с которой она может мириться. Президент может выступить, через две недели прозвучит заявление, которое некоторым образом, ну, если не дезавуирует сказанное им, то как минимум вызывает или вешает облако сомнения, облако вопросов у вопрошающих, а все остальные, ну, сказал и сказал, можем жить дальше, да? Все под ковром решится.
У вас вопрос или утверждение?
Я делюсь соображениями.
Ситуация, которая произошла, поэтому тут вопроса нет. Да, это вот осуществляется так. Но судя по всему, что мы узнали вот, о наградах Пригожина, о деньгах, о его связях, о его влиянии в мире, скорее всего, он... И то, что свернули уголовное дело, это говорит о том, что уровень его близости и вообще, собственно, порождение Путина, он кормится с руки Путина, и, собственно, это было возмутительно, что ты кормишься с руки Путина, и ты решил эту руку укусить, потому что, хотя и ну, часто говорят, что Пригожин не выступал против Путина, я считаю, что это не так, потому что после утреннего выступления Путина, когда он сказал о предательстве и ноже в спину, буквально там через час, наверное, я увидел ответ очень быстрый Пригожина, который сказал, если кто-то хочет, чтобы мы сложили оружие, будь то там Министерство обороны, ФСБ или президент, мы этого делать не будем, мы пойдем. Вот когда главнокомандующему говорят, что мы этого делать не будем и складывать оружие не будет, это прямое неподчинение. И тем не менее, они выруливают ситуацию на какой-то консенсус, скорее всего, имея в виду намного более тесную связь и зависимость, и решение задач, которые может решать Пригожин в той или иной форме в интересах России. То есть выясняется, что это стратегический актив, весьма секретный, весьма долгое время камуфлируешься, сейчас он вскрылся, но тем не менее задачи остаются. Вот в последние дни, ну просто как бы я перекидываю мостик, там, допустим, на Африку и на все. Вот в последние дни я следил за визитом министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин и обратил внимание, как много материалов было посвящено возникшей и нарастающей напряженности между США и Китаем в области, с одной стороны, высоких технологий по созданию полупроводников. Байден ввел запрет на поставку оборудования, убедил голландцев, других крупных производителей такого оборудования, чтобы делать самые продвинутые процессоры. А в ответ Китай объявил о том, что с 1 августа вводит ограничения на поставку стратегически важных редкоземельных элементов. И как Галлий, Германии и еще 3 дюжины, как говорится в публикации Wall Street Journal, редкоземельных металлов, которые используются в критически важных технологиях, включая те же микропроцессоры, включая там лазерное какое-то, солнечные батареи, электрические батареи, потому что на Китай приходится фактически 2/3 мировых, в общем, в структуре мирового потребления при производстве электродвигателей, а это важнейшее направление автомобилестроения, 2/3 литиума и кобальта приходится на Китай. И поэтому сейчас очень много публикаций аналитических на всех умных бизнес-каналах посвящено тому, как, с одной стороны, Китай расширяет свое воздействие по всему миру, по контролю за этими редкоземельными материалами, без которых будущего современных технологий не будет. Не только в Индонезии, то есть, условно говоря, в Азии, близко к Китаю, но и в Африке, в Латинской Америке. И, с другой стороны, те же американцы, там Демократическая Республика Конго, производство кобальта. Вопрос. Россия с ее ориентиром на Африку, разве она это не в духе российского подхода создавать кому-то проблемы или создавать к себе на козыри в каких-то переговорах, брать под контроль редкоземельные металлы в той же Африке? Кто лучше сможет договариваться с этими странами, чем Пригожин или Вагнер с Пригожиным или без него? Вот. Поэтому, скорее всего, получается так, что то, что казалось 2 недели назад невозможным, что с предателем никто дело иметь не будет, в результате активной системы покаяния, что, мол, там, крыша поехала, перенервничал, достигнут какой-то или будет достигнут какой-то компромисс по участию его людей в глобальных операциях. Вот. Это первое. Ну, а второе, наверное, все-таки проблемы, о которых он говорил, по снабжению армии, они тоже в последние 2 недели активно должны переосмысляться с точки зрения, как руководить современной армией. Там же огромное количество ресурсов, которые тратятся не так, как кажется в мирное время. Ну, условно говоря, у вас есть 100 человек солдат, вы дали им автомат, там по 2 гранаты, рюкзак, каска и все. Началась какая-то боевая операция. Не то вы пошли в атаку, не то на вас пошли в атаку. Вы убежали, может быть, какое-то оружие вы оставили там. И не все эти автоматы, и не все эти пушки, и не все то, что с вами было, вернулось назад, да и не все бойцы вернулись. А по наверняка какой-то существующей системе обеспечения вы уже это получили и пользуетесь. А срок оборачиваемости и характер оборачиваемости средств труда, назовем это так, средств войны, он изменяется. И нужно совершенно по-другому смотреть на производство и снабжение. Поэтому я допускаю, мы неоднократно говорили, что министр обороны, он не военный человек, ну и в большинстве стран так, это гражданский человек, который, ну, завхоз фактически, который обеспечивать армию должен средствами войны. И вот здесь вполне возможно все эти жалобы, все эти скандалы, которые породил Пригожин, заставляют думать, а не нужен ли министр обороны другого типа, то есть тот, который, с одной стороны, обладает над министерским авторитетом, способен организовывать какие-то решения в военно-промышленном комплексе, или как у нас сейчас называется, оборонно-промышленный комплекс, вот. И лучше знает политические губернаторов разных областей. Вот. И вполне возможно, что смена Шойгу, если таковая может случиться, то она будет не по сценарию Пригожина как таковому, давайте Шойгу уберем, а Суровикина поставим, а она будет происходить по принципам переосмысления характера современных действий. Там я читал, по-моему, в Блумберге какой-то материал, что 10 тысяч дронов украинская армия в месяц тратит. 10 тысяч дронов. Представляете, какой должен быть поставка этих дронов, чтобы их было всегда достаточно. Соответственно, это касается и российской армии. Так что я могу ожидать, что человек с хозяйственным опытом в кабинете министров вполне может быть и министром обороны в этих условиях, исходя из этой реальности. Вот и в данном случае это только отношение Путина к этому. Во-первых, уровень близости их до этого конфликта. И второе, уровень, поверил он ему, что тот раскаялся, что он не его имел в виду, что он искренне и горячо боролся. И в-третьих, прагматический интерес. Как сохранить Вагнер в той части, которая не подпишет контракт с Министерством обороны для решения геополитических задач России?
То есть имя Пригожина все-таки паритетно по отношению к его роли в этой зависимости, о которой вы говорите, да, в зависимости Кремля от тех ресурсов, которыми располагают вверенные в свое время Пригожину. Вот совокупность, да, всех этих вещей. Окей, то есть резюмируем, констатируем. Зависимость Кремля от Пригожина сохраняется, но Пригожин выполняет какую-то функцию. Можно к Елен я перейду? Вот вы упомянули о ней, а ведь там Валентина Ивановна Матвиенко сегодня прибыла в Пекин с посланием, частным порядком, передаваемым от президента Путина. Она вот эта фигура сопоставимая какие-то задачи решает в Пекине? Или это такой аватар Путина, и в принципе в этом ее значение сопоставимо с значением главы ФРС, главы Минфина американского, и ее визита в Пекин к Си Цзиньпину?
Я думаю, ну, мне сложно сравнивать. Ну, первое, что хочу сказать, что оно несопоставимо с точки зрения, ну, как бы, последствия для экономики глобальной. Все-таки главный месседж Елен – это то, что нам никак нельзя разъединяться этим двум экономикам, нам никак нельзя наносить друг другу ущерб. Бернс, кстати, директор ЦРУ, то же самое произносит. Мы не должны. Блинкен, который перед этим в прошлом месяце посетил Пекин, это госсекретарь США, он, я видел, выступал в Совете по иностранным делам, и он тоже посвятил часть выступления американо-китайским отношениям, и он очень говорит, мы очень четко заявили китайцам, мы строим очень высокий забор вокруг очень маленькой территории, касающихся наших национальных интересов. Очень высокие. А это как раз и есть вот эта вот электроника высшего качества, самые современные образцы микропроцессоров. А все остальное мы хотим, чтобы вообще было без заборов. Но для китайцев это тоже важно. Но они подчеркивают вот то, что мы слово произносили, decoupling, то есть разъединение не входит в их планы. Задача, но при этом с Джанет Йеллен не встретился Си, а при этом 4 года назад предыдущий визит министра финансов США Мнучина, Си встретился с ним. То есть какой-то холод все-таки остается. Зато, с другой стороны, все другие китайские руководители на уровне вице-премьеров, заместителей председателей Госсовета, министра финансов, в общем, все они с ней встречались. То есть Валентина Ивановна встретилась с ним, он показал, что на политическом уровне все нормально, но практических последствий для глобальной экономики от встречи существенно меньше, чем от встречи Елен и Си, так мне кажется, от визита. У них просто предмет. Я не знаю, конечно, что там, кроме личного послания президента Путина, но я думаю, это тоже важно было и китайцам показать, поскольку, вы знаете, в последнее время после публикации, по-моему, Financial Times о том, что Си якобы предупреждал Путина о том, чтобы он не использовал ядерное оружие, вот, и последующих опровержениях со стороны официальных лиц России этого, важно было показать, что никаких ультиматумов Си России не выставляет ни тогда, ни сейчас.
Еще к одному заявлению, прозвучавшему сегодня на Иннопроме, это форум в Екатеринбурге. В прошлом году, кстати, там же звучали аналогичные заявления со стороны премьера Мишустина. Да, и вот он говорит сегодня: возврат российской промышленности к прежней модели работы с опорой на импорт тех самых импортных технологий, по большому счету, которые обсуждаются, да, в Пекине, Штатами и Китаем, не будет. И ровно год назад на том же Иннопроме Мишустин говорил, помните, про технологический суверенитет. Я даже выписал себе, он тогда сказал, выстроить собственный технологический суверенитет в кратчайшие сроки. Это год этому изречению. Вот на сегодня в динамике вокруг внешней политики, которую ведет Россия, и вокруг тех достижений, которые экономика ее демонстрирует, с технологическим суверенитетом, как и с возможностью российской промышленности существовать без опоры на импорт иностранных технологий. Вот это слова или это уже обретает контур какой-то реальности?
Ну, какой-то процесс идет. Вопрос в том, что такое технологический суверенитет, его параметры, кто вообще суверенен. Это же мы с вами неоднократно говорили, что какой-то экономический суверенитет, если ты зависишь от поступления иностранной валюты в страну, если ты продаешь сырье, нефть, газ и прочее сырье за доллары, за, ну, доллары преимущественно, там евро получаешь за газ в Европе, и тебе важны эти ресурсы. Для чего? Для того, чтобы импортировать технологии. Такова была модель предыдущие 30 лет. Проходят годы, ну, скажем так, 20 лет последних, когда цены на нефть изменились и стали действительно ресурсом каких-то изменений. Что такое обрести технологический суверенитет в гигантском количестве ключевых даже отраслей, в гигантском количестве важнейших компонентов этих отраслей, я так бы сказал. Это очень сложно. Ну, как можно такое сказать? Мы же знаем, ну, просто даже... Ну, на бытовом уровне. Вот если я скажу каждому, кто нас сейчас смотрит и слушает, друзья, начните делать каждое утро 30-минутную зарядку. Ну, проще нет. Вот суверенитет твоей личности. Ты просыпаешься на 30 минут раньше обычного, на 30 минут раньше обычного пойдешь спать, если тебе тяжело вставать так. Вот. Выспишься, сделай. Ну, самая простая вещь, которая меняет образ жизни. Кто каждый день делает 30-минутную зарядку? Это вообще невозможно. Или отношения с детьми. Каждый день 30 минут беседы с детьми об их проблемах, школьных или с друзьями, наладить отношения. Кто этим занимается? Да никто. Вот так вот. Те, кто занимался, те и будут заниматься, а те, кто не занимался, они не заставят себя. Там, брось пить, брось курить, брось, там, начни ходить, ну, я не знаю, начни читать, начни писать, начни, перестань сидеть все время в интернете, начни развиваться с тобой, сделай шаг к тому, чтобы ты, я не знаю, там, изменил жизнь, начал зарабатывать денег. Ты же не можешь зарабатывать денег от того, что все время смотришь там YouTube или читаешь телеграм-канал. Это исключено. И вот эти самые простые, которые мы знаем, вообще ничего не стоят. Это только твое желание. И это практически невозможно сделать. Это, я не знаю, по-моему, все современное человечество сейчас, связанное со здравоохранением, думает, как же сделать так, если главный блок болезней у человечества связан с образом жизни. Не сердечно-сосудистыми, как раньше было, просто сами по себе, не там с нервами, не с чем-то. Образ жизни, питание, подвижность и так далее. Это главная проблема. Триллионы долларов на это тратится, никто ничего не может сделать. А тут нужно... Почему-то мы до этого не обладали этим технологическим суверенитетом, а сейчас надо вдруг им... А где преподаватель? Где тот доцент университета, который знает, как нужно создать какую-то технологию? Что такое технология? вообще в управлении, в производственном процессе, откуда берется эти новации. Это же колоссальный труд за этим стоит. Чтобы был технологический суверенитет, нужны и, условно говоря, технологии, которые лежат в основе производственного процесса, и технологии, которые лежат в основе управления. А вот источником их является очень тяжелый, внимательный труд профессионалов, которые анализируют и ищут вопросы, как изменить что-то. Я вот на прошлой неделе проводил круглый стол как председатель общественной палаты по эксперименту, который в Москве проводится в этом году, начиная с нового учебного года, после января, о том, как помочь школьникам сдать ЕГЭ. Потому что система выстроена так, что от результата ЕГЭ очень много зависит в будущем ребенка, да? А фактически получается, что когда он должен готовиться к ЕГЭ, ребенок выпускного класса, он занимается огромным количеством текущих предметов, с которыми, скорее всего, его будущее не связано. Я помню, у меня сын Коля в свое время, давно, правда, было, он собирался идти направо, а директор школы меня в феврале пригласил и говорит: вы знаете, Коля должен заниматься там органической химией больше, по 3 раза в неделю. Я говорю: послушайте, ему бы сейчас вот сосредоточиться на тех. Он говорит: нет, у нас такой принцип в школе, что все должны, вот сейчас будут 3 дополнительных занятия в неделю, приготовьтесь, потому что вот ему нужно выйти на какой-то уровень. Я говорю: а как же вы до этого? Он же не вышел в результате нормально, а сейчас, когда надо. Я помню, у меня было ощущение конфликтности моего интереса как родителя и ребенка. Так вот, это просто апропо, что это часто бывает. И вот большинство детей провели опрос, там, несколько тысяч, 8 тысяч родителей. Выяснилось, что 73% из этих 8 тысяч уже наняли репетиторов. То есть дети мало того, что ходят в школу, еще у них есть репетиторы. Из 27 оставшихся процентов большинство не имеет репетиторов, потому что нет денег. И вот как, вот эксперимент, суть эксперимента, как перестроить учебные курсы в последние полгода учебы так, чтобы дети сосредоточились, и методика преподавания, дисциплин, потому что иногда дети прослушивают курс, урок прошли, да, но это не имеет отражения в вопросе по ЕГЭ. Как совместить поданный материал со способностью ребенка ответить? И вот мне кажется, мы долго довольно-таки, 2,5 часа или 3 обсуждали, мне кажется, начинает нащупываться вот такая управленческая инновация. Это именно инновация, и она обладает потенциалом то, что по-английски называется disruptive innovation, управление, это разрушающая или прерывающая, подрывная инновация. Они не всякие, потому что там есть несколько отличительных особенностей. Те, кто занимается вот этими подрывными disruptive инновациями, они знают, там есть 2 отличительных особенности. Первая, они всегда совершаются тихо, потому что если ты громко будешь заявлять, тебе настучат по голове, что ты хочешь прийти со своим айфоном на рынок, да? А второе, они всегда ориентированы на то, что по-английски называется low-end customers, то есть это такие потребители, у которых немного денег, потому что богатым потребителям хорошо. Ты приходишь в магазин, тебе наливают шампанское, коньяк, и говорят: подождите, мы вам принесем сейчас тот товар, который вы хотите. А что делать бедным людям? Они же тоже хотят потреблять. И вот ориентация на это, и вот я смотрю в этой инновации все признаки, они ориентированы на детей из семей, у кого родители не могут нанять репетиторов, они предоставляют, стало быть, дешевле услугу, это вторая черта, потому что те продукты, которые появляются, они, как правило, появляются дешевле. И вот, но здесь, я знаю, я там беседовал с этими директорами школ, которые участвовали, там из департамента образования, это десятки человека-часов мыслительного процесса, который должен увязать интересы. Кстати, по итогам получилось какое-то колоссальное увеличение числа детей, которые 100 баллов получили на ЕГЭ, 200, 2 по 100 баллов получили, даже 3 оценки на 100 баллов 9 человек получило, а общие у 4 из этих, которые 3 по 100, у них 395 результат, потому что еще 95. Вот смотрите, изменение управленческого решения без дополнительной копейки денег, без дополнительной, просто управленческое решение приводит к таким результатам. Вот это в экономике. Никаких секретов нет. Только такой подход в состоянии менять и создавать технологический суверенитет. Управленческие решения и технологические. Следствие не просто денег, ну, функция денег, да, капитал, а должен быть капитал в форме новых технологий. Где их сейчас брать, как их разрабатывать? Конечно, пройдет время, но для этого надо выучить. Вот эти вот, которые по 100 баллов получили, если они пойдут в эти отрасли экономик, которые нужно, они отучатся. А кто их будет учить? Также отлично. Какие инженеры, какие технологи? Почему у нас самолеты там не летают так, как должны были быть, давным-давно уже заменить весь этот импорт, пока этого нет в том объеме, в каком есть. Почему у нас машин нет такого мирового класса, самых простых, дешевых? Вот я бы хотел, чтобы как такой джип, как ГАЗ-69, были машины с простой, самой надежной коробкой передач, 4 ведущих колеса и такая кулиса. С очень хорошей вот этой вот. Мне не нужно там даже, чтобы радио было. Там, может, я поставлю iPhone, и пусть он играет у меня, или бумбокс какой-нибудь. Где вот эти машины? И пусть она стоит еще 4000 долларов максимум, чтобы люди могли его покупать, чтобы она с этого рынка снесла всех, потому что тогда это и будет дисруптивная технология обеспечить русских граждан с небольшим доходом транспортным средством, чтобы началась меняться, допустим, модель расселения, чтобы они из переполненных городов выходили на природу и самую большую страну в мире начинали заселять на этих машинах. Этого нет и не было. Вот когда мне объясняют, что вот этого не было даже в хорошие годы, а сейчас в плохие годы это будет, я хотел бы чуть поподробнее, чтобы объяснили, за счет чего будет, какие факторы появятся, которых не было раньше, которые заставят это делать. Не приведет ли это просто к повышению цен на те услуги редких специалистов, которые остались по этим направлениям? Каков контроль общества? Но главное, тут даже контроль рынка должен быть. Потому что если эти технологии будут носить нерыночный характер, то они просто приведут к издержкам и снижению качества. Вот, поэтому вопросы есть, но, в принципе, когда люди что-то пытаются сделать, я скорее хочу помочь им разобраться, что нужно что-то делать.
Константин Владимирович, ну даже если они будут носить рыночный характер, эти подрывные в позитивном смысле технологии, а как это ложится на почву вот этого патернализма россиян? Вот вы сами говорите, зависимость от образа жизни, да, неготовность менять этот образ жизни, вот воспринимать. Или это должно работать более тонко, менее шаблонно? А в свою очередь, предоставляет ли сегодняшняя ситуация, когда шаблоны господствуют, возможность выходить за рамки этих шаблонов или делать их?
Знаете, я считаю, что на уровне власти, ну, там, центральной власти, той власти, которая любит руководить, ты ничего такого сделать не сможешь, потому что ты же не смог раньше этого сделать. Почему это ты сейчас можешь? Единственное, кто может это сделать, это бизнес. И поэтому мы с вами и в прошлый раз говорили, я в этом абсолютно убежден, что вот эти микроэкономические реформы, которые направлены на поддержку рынка, на поддержку предприятий, на доступ их к капиталу, к инновациям, к подготовке, переподготовке рабочей силы, вот эти вот все вещи, они заставят в децентрализованном порядке бизнесменов внедрять вот все то, о чем мы говорим, потому что там они кровно заинтересованы, там никто им лекцию не читает. Это условия их выживания, это условия захвата сегментов рынка, это условия производства какой-то продукции, которая будет приносить им долгосрочную прибыль, развитие и перспективы. Поэтому с этой точки зрения нужно переориентироваться реально на вот эту экономику предложения, в основе которой лежит микроэкономический подход. Он лежит в основе роста производительности труда, а производительность труда без новых технологий, которые рождаются от страха, что ты проиграешь конкурентную борьбу, не бывает. Если же упор будет сделан на большие государственные компании, то они ничего не боятся. Они то, что по-английски называется too big to fail, слишком большие, чтобы провалиться и проиграть. Поэтому государство их всегда будет поддерживать по стратегическим соображениям. И поэтому вот слова о технологическом суверенитете нужно как можно быстрее совместить с программами вот этих микроэкономических реформ, которые должны и привести к тому, что те компании, которые хотят заниматься этими вещами, они получают приоритет, по крайней мере, их никто не будет шпынять, и репрессировать.
О производительности труда вы сказали. На неделе тут новость меня задела. Да? Она как раз к этому, мне кажется, относится. О том, что теперь россиянин работу тратит 38 часов в неделю. Это исторический максимум. Я думаю, ну круто, хотят зарабатывать больше, работают больше. Да? То есть есть где работать. А с другой стороны, читаю вот новости из Екатеринбурга о том, что там курьеры заболели какой-то инфекцией, со смены не отпускали, гибели человека это в итоге привело. И, видимо, это не та производительность труда. То есть вот то, о чем вы говорите, оно ориентировано на идеал, на некое воплощение в будущем. А реальность, она вот такова. Работает больше и умирает, собственно, на рабочем месте. Буксуем на месте. Вот.
Ну, что, производительность труда – это все. Вы сейчас рассказали про экстенсивную форму производительности труда. Да? Экстенсивная тоже имеет значение. Ты либо дурака валяешь весь свой рабочий день, либо ты работаешь, уже будет рост производительности труда. А я говорю об интенсивной, конечно, технологический суверенитет связан с интенсивным производительностью труда, с интенсивностью и производительностью, вытекающей из применяемых технологий. Ну, еще во времена Маркса, когда он закон стоимости описывал и так далее, там всегда говорилось о том, ты производишь две пары сапог, ну, с тем, чтобы выяснить общественно необходимые затраты труда. Предположим, ты увеличиваешь интенсивность труда и работаешь вот так вот, как Чарли Чаплин в своих фильмах. Быстро двигаешься и производишь не две пары сапог, а четыре пары сапог. Да? У тебя производительность увеличилась в два раза. И стоимость увеличилась в два раза, поскольку стоимость – это затраты абстрактного труда. То есть это психофизическая энергия, вот это вот дёргание. А потом кто-то придумывает станок какой-то, и он производит не два пары сапог, а 102 пары сапог. И у тебя стоимость одного сапога резко падает, общественно необходимого труда ненужное, и менее производительный труд уходит с арены. Остается на рынке только тот труд, который признается обществу общественно необходимым. В этом суть капитализма, что не всякий труд признается обществом необходимым. Ты можешь трудиться, но если твой труд никому не нужен, то есть он не обладает какой-то меновой стоимостью, а меновая стоимость – это способность обмениваться, потому что в тебе есть какая-то потребительная стоимость, а потребительная стоимость – способность удовлетворять какую-то потребность человека. Вот если ты просто трудишься с утра до вечера, там, кидаешь, я не знаю, сено с одной горы, сено создаешь другую, но никому это не нужно, никто тебе не оценит. Поэтому задача-то у нас не просто, и самое главное понять, вот в этом технологическом суверенитете кроется рост производительности труда, а производительность труда ведет к снижению общественно необходимых затрат на производство единиц продукции. И здесь кроется основа для более выгодного международного обмена. Если ты будешь все время продавать тот продукт, на который ты мало потратил производительность труда, то тебе придется большее количество этого примитивного продукта обменивать, ну, условно говоря, там, за один iPhone какой-то. И в этом iPhone воплощено так много производительности труда, что все больше и большая часть твоих ресурсов будет ко мне уходить. И это по Марксу является справедливым. Когда говорят, это несправедливо, это колониализм, нет. Друзья мои, с точки зрения марксистской теории обмен происходит по стоимости. Просто у вас, чтобы стоимости были эквивалентны, мне нужно дать вам один iPhone, а вы мне должны вылить там 100, я не знаю, цистерн топлива там, или, не знаю, какао-бобов, или кофе-бобов, или сахара, или чего-то еще. В этом-то смысл, что мы исходим из того, что весь обмен происходит справедливо. Ну, за исключением каких-то вопиющих случаев. Но в этой справедливости и заложена разница в производительности труда. Так вот, технологический суверенитет – это не сама цель на самом деле. Это просто в создавшихся условиях, когда мы оказались отрезанными от доступа к технологии, это лозунг, чтобы мы начали чего-то делать. Но ни одна страна не обладает технологическим суверенитетом, поскольку Даже глупо рассчитывать, что у нас будут созданы все школы любого производства от А до Я и на конкурентоспособном уровне. Этого не было, не будет. И всегда мы пользовались, всегда Россия для того, чтобы двигаться вперед и большие рывки, она пользовалась технологиями, которые были на Западе. Так было и у Петра Первого, так было у Сталина. И в его индустриализации участвовали, я не знаю, наверное, можно сказать, сотни, наверное, компаний американских, которые даже несмотря на отсутствие там дипломатических отношений поставляли продукцию для индустриализации, для создания вот этих заводов, там как ГАЗ, например, Форды, вот, и вместе с ним приходили все эти линии. И когда у нас Лада была, Жигули создана, это тоже итальянская, Фиат поставил все вот это оборудование, точно такое же, как оно было в Турине, и мы начали производить, потом портить тот исходный Фиат в наши Жигули, внося какие-то изменения и ухудшая параметры качества этой машины. Но без иллюзий очень важно. Тут не должно быть иллюзий каких-то примитивных представлений. Задача понятна, но это означает, нужна переориентация студентов, молодежи, нужно откуда-то брать компетентных преподавателей, нужна более тесная связь этих преподавателей с производством и с инженерами, которые там знают, что им нужно. Нужны конкретные задачи, шаг за шагом выходить на какой-то приемлемый уровень. Но как это будет делаться, мне не до конца понятно, потому что я довольно неплохо изучал китайский опыт 90-х, 2000-х годов, и я видел, что их выход на те параметры, на которых они сейчас находятся, как крупнейшая экономика мира вместе с американцами, они шли осмысленно через привлечение иностранных прямых инвестиций или прямых иностранных инвестиций. И или ИПИ. А прямые иностранные инвестиции всегда означали покупку какого-то пакета контрольного акций в компании, и вместе с этим контрольным пакетом акций в эту компанию с Запада приходили управленцы, приходил технологический капитал, приходили все прочие технологии производства и сбыта. И они, собственно, и показывали, что они столько лет со времен Дэн Сяопина шли по пути активнейшим образом использовать западное знание для того, чтобы выйти на какой-то уровень. Какая страна обошла это вот в последние десятилетия, мне неизвестно. Поэтому неужели мы захотим все с нуля начинать, если никто с нами по высокотехнологичным проектам сотрудничать не собирается, ни Китай, ни Индия.
Вот. Ну, чтобы, пожалуй, не начинать с нуля, а сохранить эту психофизическую энергию, о которой вы говорите, у каждого из наших зрителей есть возможность зайти на сайт Shop Dilettant Media и там приобрести компакт-диски «Остатки». Их не так много. От Андрея Макаревича с открыткой. Это и компакт-диск «Машина времени. Вы». Всего 2500 рублей, и компакт-диск 50 лет лайв на двух CD, и Yo-5, и Метро, то есть известные диски. Зайдите, полистайте и приобретите. Константин Владимирович, я немножко сменю тему, потому что на неделе...
Потому что надоело, наверное.
Не надоедают такие вещи. Они удручают, я говорю уже о следующем, они удручают, но все реже удивляют, да, вот с одной стороны ФСБ получает круглосуточный доступ к базам заказов легкового такси с 1 сентября, Мишустин подписал это постановление, но это не то, о чем я хочу говорить, да, а тут на такси садится Елена Милашина в Грозный, прилетев, и ее адвокат Александр Немов. Вот новое нападение, да, диалогемы диалогемами, смыслы смыслами, вот подрывные технологии, но как быть внутри России вот в текущем моменте, в этой жизни, с немотивированным показным насилием, ну, на уровне, казалось бы, до смысла, когда бьют женщину, когда ранят человека. Это новая нормальность, ведь ну, какие подрывные технологии, когда это воспринимается как нечто уже неудивительное? Это же... Вот вы главный редактор издания, да, Милашина?
Первое, я хочу пожелать выздоровления этим замечательным людям. Мне жалко их, что такому подверглись вероломному и жесточайшему нападению. Общее слово – это просто неприемлемое безобразие. Если не будут найдены и не защищены, это колоссальный удар по федеральной власти, потому что, значит, Конституция России не действует равным образом защиты прав и свобод человека на всей территории страны. И это сигнал, вот после Пригожинского мятежа, это сигнал, потому что есть островки автономии, которые сигналят, что там могут вести свою линию совсем не так, как кажется Кремлю. Вот. И ну что, это просто очень тревожное состояние, потому что мы же живем здесь, и значит, это касается любого из нас. И не обязательно оказаться в Грозном, чтобы столкнуться с таким беспределом. Скорее всего, это классический беспредел. И то, что никто не может найти никого, это тоже странно. Вся страна завешена камерами разного типа. Все всех могут находить, а здесь не могут находить. Вот. Конечно, это такое бессилие властей в нахождении этого зверья. Это, конечно, тревожно, настораживает, но это факт. Вы правильно задали.
Вот о том, как вести свою линию, но уже по таким, по внешним контурам. Тут вы сегодня и Financial Times упоминали, и Wall Street Journal, но, правда, в иных контекстах, в контекстах, которые внутриполитической борьбы в России, видимо, мало касаются, но, тем не менее, какие-то отголоски и волны, безусловно, и оттуда доходят. Но СВР, глава службы у меня есть, Нарышкин, утверждает, что Госдеп поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью. Вы допускаете, что на этом уровне Госдеп работает, Блинкин, вами упоминавшийся, или это на уровне вот тех самых подрывных технологий, тонких таких вот мотиваций каких-то? Как это вообще могло бы выглядеть в американской системе взаимоотношений между властью и прессой?
Я бы хотел подробностей со стороны господина Нарышкина. Он всегда отличается такими заявлениями, но почему-то он не дает вот тот пруф, которому, ну, все-таки в значительной степени та аудитория, кого это касается, она привыкла. То есть я помню, когда он говорил, что заговор произошел, встретились в европейской столице представители дипломатов, это журналисты, политики, и определили там направление борьбы в России со строем. Ну, скажи, это назови гостиницу. В 8 часов вечера, дождливого вечера, в гостинице «Англитер», прикрывшись шляпами и пальтом, встретились мистер такой-то, мистер такой-то, гер такой-то и месье такой-то, и определили. Так и здесь. Дайте выдержки этой инструкции. Где это? Когда? В каком месте произошла эта встреча? Как можно соединить руководителей всех этих разнообразных СМИ? Кто на ней присутствовал? Где это состоялось? В официальном здании правительства? Или у кого-то в доме? Или это на курорте? Или, я не знаю, в самолете? Куда-то все полетели? Расскажите так, чтобы было доверие. А просто гипотезы делать насчет того, что подрыв. Что такое подрыв? Как будто СМИ, отражая конфликт на Украине, не занимает консолидированную позицию осуждения России. Разве если американские СМИ, занимая консолидированную позицию сами по себе осуждения России, это не является подрывом, допустим, какой-то российской позиции в глазах того же Нарышкина? Что еще нужно делать? Как подрывать? Кто в России будет куда подрывать? И где он будет это подрывать? Это... Ну, еще раз говорю, мне вот это, чтобы именно Нарышкина заявление, требуются вот эти данные, тогда бы мы могли бы рассуждать на эту тему. Как это выглядит как общее заявление?
консолидированные позиции, и сегодня мы в преддверии открывающегося завтра саммита НАТО в Вильнюсе находимся. Как вы думаете, спустя неделю нам будет что обсудить, прозвучавшим там? Я понимаю, что это из уровня там, догадок, но стоит ли ожидать, что эта консолидированная позиция будет вновь обозначена и какая-то определенность наступит? С каким бы знаком она ни была, да? Возможно ли вот те пятиминутные сценарии завершения украинского противостояния, о которых там в разных контекстах говорит Зеленский? Вообще?
Нет, мне кажется, ну, на данный момент мне, может, я что-то не знаю или не понимаю, может, мы что-нибудь не то ожидаем. До этого недели две все, или три, четыре недели, наверное, в преддверии Вильнюсского саммита говорили о проблемах, связанных с принятием Украины в НАТО. Президент Байден, я вчера смотрел интервью CNN, однозначно сказал, что нет, Украина не будет принята в НАТО. Он сказал, что он, Байден, консолидировал страны НАТО, они были разъединены, он их привел в состояние солидарности. И после этого он говорит, что он считает, что Украина не будет принята. Мне кажется, вопрос на эту тему закрыт. Украина не будет НАТО. Байден дальше продолжает относительно формы, в которой после заключения мира Украина может получить, с одной стороны, перспективу вступления в НАТО, но он тут же подчеркивает, что Украина не соответствует критериям страны НАТО по многим критериям демократизации, он использует слово, другие эксперты говорят там, по борьбе с коррупцией, там, ну, политически, то есть есть набор критерий, она не соответствует. То есть если она не соответствует, не будет. Он объясняет, что принимать нельзя, поскольку ряд стран НАТО могут счесть происходящий военный конфликт как повод им принять участие в этом конфликте в соответствии. И мы не должны создавать таких иллюзий, что у кого-то есть такая обязанность. Вот, значит, это не будет. Говорилось также экспертами о том, что будет вариант типа такого гарантированного снабжения оружием, какое получил Израиль в свое время, не будучи формально никакой страны НАТО. Вот. И таким образом, вот этот ключевой вопрос для меня предельно ясен. Они не будут страной НАТО. Им пообещают, что как только у них будет мирное соглашение с Россией, вопрос продолжится на эту тему с определением дорожных карт дальнейшего их прибытия. И также они получат гарантию, когда военного противостояния с Россией не будет, на именно материальную военную поддержку в условиях конфликта. Но вот сейчас, поскольку вот за прошедшую неделю, что мы с вами не виделись, исполнилось 500 дней этого конфликта, то вот ключевые вопросы, которые ну, задают как бы эксперты, которые позволяют, как им кажется, думать дальше по поводу этого конфликта, они звучат так. Возможно ли в принципе переговоры сейчас? Второе. Возможно ли, что Украина вернет все оккупированные территории себе? И третье, что волнует, будет ли Путин применять ядерное оружие? Вот три вопроса, которые лежали в фокусе так или иначе всех аналитических материалов. Что тут можно сказать? На сегодняшний момент к переговорам нет никаких предпосылок, на мой взгляд, по одной простой причине, что цель Украины за последние месяцы, как декларируемая цель государства, которую поддерживает, я так понимаю, большинство украинского народа, вернуть все территории и выйти на границы 91 года. Этого не было в начале конфликта. Тогда говорили о статус-кво на 23 февраля 2022 года. Потом произошла корректировка, сказали, нет-нет-нет, мы вернем все, и Крым, и полностью Донецк, Донбасс. Вопрос, в этих условиях разве можно переговариваться с Россией? Нет. Значит, мы вычеркиваем первый вопрос. Второе, может ли Украина вернуть эти территории? Вот тут, опять же, второй блок гигантских этих публикаций говорят о том, почему это наступление или контрнаступление идет медленно, что такое заминированные поля, что такое укрепленные траншеи со стороны России, как трудно их преодолевать, сколько это потратит со времени на это, может, это будет долго идти, а может быть, потом наступит. Все вдруг вспомнили, что в прошлом году летом о контрнаступлении говорили июль-август, а потом какая-то динамика образовалась в сентябре. Сейчас это даже более сильно укрепленные позиции, которые надо преодолевать. Объективные или там, я не знаю, высокопоставленные специалисты, которые не занимаются пиаром своих мыслей, они говорят о том, что вы зря недооцениваете российскую армию, ее способность вести боевые действия. Ну, вот. Значит, второй вопрос тоже снимается, что сейчас сказать, что однозначно Украина вернет, никто из военных экспертов этого не говорит. И, наконец, третий, будет ли Путин использовать атомное оружие? Я тоже прочитал все, что можно было прочитать на эту тему. Могу сказать, Путин не будет использовать атомное оружие. Мне кажется, что он, как никто, понимает, что его втягивают в эту риторику, в том числе изнутри подталкивают для того, чтобы потом он выглядел таким ужасным монстром даже в глазах потенциальных союзников Китая и Индии. Это неприемлемо и для других стран мира. И вообще это значит его место в истории просто упразднить. Потому что нельзя представить там, через 10, через 20 лет, что кто-то будет говорить о человеке, применившем на исторических землях тактическое ядерное оружие, как о каком-то герое. Это исключено. Мне кажется, ты не в состоянии перебить вот ту ментальность, которая была генерирована со времен что там было, Хиросима и Нагасаки. Вот, поэтому я думаю, ничего не будет, это ничего не даст, это будет показывать слабость, поэтому будут стараться обычными вооружениями решать задачи.
Кассетные боеприпасы из Белого дома тоже не говорили, ну и не время сейчас, уже у нас остается 3 минуты.
Я скажу просто, что кассетные боеприпасы, вот с этим Байден столкнется, поскольку, по-моему, большинство стран НАТО их подписали, вот эту международную конвенцию, и он будет им объяснять, что нет, вот в этом интервью он сказал, 155 миллиметров снарядов нет, а 150 миллиметров есть. Но мы попросили их не использовать на территории России. Вот что мы попросили. А поскольку сейчас мы видим, что все просьбы или договоренности, которые были там по обмену людей из Азова, обещания Эрдогана, вообще ничего не действует, то как попросили, так и будет. Но он столкнется с этим разговором внутри своего НАТО, но решение принято, поставлять он будет.
Константин Владимирович, 3 минутки на книжные рекомендации, а пока анонс сразу после нас на «Живом гвозде» «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, в 19 особое мнение Валерия Ширяева, военного обозревателя, а «Мовчане», обратите внимание, на «Гвозде» и «Тираны» на «Дилетанте», пока на летних каникулах. Вот рекомендация от Константина Ильича.
Хорошая, короткая, очень хорошие книги, интересные. Энтони Готлиб «Мечта о просвещении», «Рассвет философии нового времени». Очень много интересных фактов, которые просто по-другому заставляют смотреть на каких-то философов или мыслителей, которых мы считаем, что они величайшие. Например, Томас Гоббс с «Левиафаном». Он абсолютно, будучи таким гением, и считал себя гением, и действительно остался гением, нарисовав картину «Левиафана», но абсолютно был убежден, что когда он поет лежа в постели, он продлевает жизнь. Вот это к тому, что нужно привыкать, что гении бывают разные, но если он гений, то он вот так себя ведет. Еще одна книга, которую хочу поставить, Карл Поппер «Вся жизнь. Решение проблем. Опознание истории и политики». Очень хорошо написано, с хорошими цитатами. «Факт прогресса ясно и щедро запечатлен на страницах истории. Однако прогресс не является законом природы. То, что достигнуто одним поколением, может быть утрачено следующим». Вот это надо помнить. И одну выдающуюся книгу художественную, просто никогда не видел таких иллюстраций. «Япония. Клинок и сакура». Никогда не видел такого качества иллюстрации, как будто ты в музее находишься. Очень советую. Кто хочет вот, получить богатство иллюстративного ряда, который Япония сосредоточена, и очень много хоку, всяких таких стишков, которые тоже мыслям могут понравиться. «Не слишком мне подражайте. Взгляните, что толку в сходстве таком? Две половинки дыни.
Две половинки дыни. Это «Живой гвоздь» программы «Персональный ваш». С вами был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Подписывайтесь. Не забывайте о лайках и берегите себя. Константин Владимирович, до свидания.
Всего доброго. Всем привет.